Глава 11. Научно-исследовательский комплекс корпорации Иммари, окрестности Буранга, Китай, Тибетский автономный район. «Проснись, Цзинь! Выкликают твой номер!» Цзинь попытался открыть глаза, но свет просто-таки слепил. Товарищ по комнате скорчился над ним, шепча что-то ему на ухо, но Цзинь не мог разобрать ни слова. На заднем плане гулкий голос вещал через громкоговоритель: 204-394, явиться немедленно. 204-394, явиться немедленно. 204-394. 204-394, явиться. Цзинь соскочил с узкой койки. Давно ли его вызывают? Он стрельнул глазами влево-вправо, взглядом обшаривая клетушку размером 3×3 метра, которую делит с веем. Где его штаны, рубаха? Только не это. Если он опоздает и забудет свое обмундирование, его наверняка выгонят. Да где же они? Где? Товарищ по комнате, сидя на своей койке, протягивает ему белые хлопчатобумажные штаны и рубаху. Схватив вещи, Цзинь торопливо их натянул, едва не порвав штаны. «Извини, Цзинь, я тоже спал». Уставившись в пол, пробормотал Вэй. «Я не слыхал». Цзинь хотел что-то сказать, но времени на это не было. Выбежав из комнаты, он помчался по коридору. Несколько коморок пустовали, а в большинстве было лишь по одному обитателю. Санитар у дверей пристройки распорядился: «Руку!» Цзинь протянул руку. 204-394. «Спокойно», — велел медик. Помахал ручным прибором с экранчиком над приплечьем Цзиня. Тот пискнул, и санитар, повернув голову, гаркнул: «Есть!» И распахнул Цзиню дверь. «Ступай!» Цзинь присоединился к примерно 50 другим жильцам. Трое санитаров отконвоировали их в большую комнату с длинными рядами кресел. Высокие перегородки делили ряды наподобие отсеков. Рядом с каждым креслом, напоминающим пляжный шезлонг, высилась серебристая стойка с тремя мешками прозрачной жидкости, каждый с тянущейся от него трубкой. По другую сторону каждого кресла стоял аппарат с уймой циферблатов, больше, чем на приборной доске автомобиля, и свисающим снизу жгутом проводов, привязанном к правому подлокотнику кресла. Цзинь еще ни разу в жизни не видел ничего этакого. Такого просто не бывало. С той поры, когда он прибыл в заведение 6 месяцев назад, повседневная рутина почти никогда не менялась. Завтрак, обед и ужин точно в одно и то же время, и блюда всегда одни и те же. Каждый раз после еды брали кровь из штучки, вроде клапана, которую ему вживили в правое предплечье, да порой еще приходилось делать днем упражнения с электродами на груди. Все остальное время они были ограничены стенами своих коморок 3×3 метра с двумя койками и туалетом. Каждые 2-3 дня делали его фотографию большой машиной, издающей басовитое жужжание, и всегда велели ему лежать неподвижно. Мылись они раз в неделю в большом общем душе. Это покамест было самое худшее — пытаться сдержать при мытье беса. В первый месяц его пребывания одну парочку поймали на баловстве, больше их не видели. В последний месяц Цзинь пытался в банный день остаться в каморке, но его на этом подловили. Надсмотрщик влетел в его комнатушку, как оглашенный. «Еще раз ослушаешься, и мы тебя вышвырнем», — сказал он. Цзинь перепугался до смерти. «А они тут платят состояние, целое состояние, а у него и выбора-то нет». Его семья в прошлом году потеряла свою ферму. Налоги на маленькую ферму нынче никому не по карману. Может, на большую еще куда ни шло. Цены на землю взлетели до небес. Население по всему Китаю растет, так что его семья поступила, как многие крестьянские семьи, отправила старших в город на заработки, а родители и младшие дети остались, чтобы как-то перебиться. Старший брат нашел работу на заводе, делающем электронику. Цзинь с родителями навестил его через месяц, как он приступил. Условия там куда хуже, чем здесь, и работа уже начала взимать свою дань. Вместо сильного, энергичного, 21-летнего парня, покинувшего родительскую ферму, они увидели человека лет на 20 старше. Бледный, волосы поредели, плечи сгорбились, а еще он все время кашлял. Сказал, что на заводе инфекция, и все в бараке ее подцепили, но Цзинь ему не поверил. Брат дал родителям немножко денег, сэкономленных с жалования. «Только подумайте, лет через 5-10 у меня будет довольно, чтобы купить там новую ферму. Я вернусь домой, и мы начнем сызнова. Все были взволнованы, и родители сказали, что очень им гордятся. По пути домой отец Цзиня сказал, что завтра же пойдет и найдет работу получше. При его-то умении он уж, конечно, может стать где-нибудь бригадиром. Он будет зарабатывать хорошие деньги. Цзинь с матерью просто кивнули. В ту ночь Цзинь слышал, как плачет мать, а вскоре затем крик отца. Они никогда не ругались. На следующую ночь Цзинь выскользнул из своей комнаты, написал им записку и отправился в Чунцин, ближайший большой город. В городе было полным-полно людей, искавших работу. В первых 7 местах, куда сунулся Цзинь, ему дали отворот-поворот, а вот в 8-м вышло иначе. Не задавали никаких вопросов, сунули ватную палочку ему в рот и заставили ждать в приемной целый час. Потом большинство пришедших отослали, а еще через час назвали его номер 204-394 и сказали, что могут нанять его в медицинское исследовательское учреждение. И сказали зарплату. Он подписывал бумаги так быстро, что аж рука заболела. Цзин прям не мог поверить своему везению. Решил, что условия будут суровые, но попал пальцем в небо. Тут чуть ли не курорт. А теперь он все испортил. Уж, конечно, его шибанут. Назвали же его номер. Может, у него уже набралось на новую ферму. Да разве найдешь тут другое научное место? Он слыхал, что большие фабрики в Китае обмениваются списками плохих рабочих. Эти люди не могут найти работу нигде. Это хуже смерти. — Чего ждете? — крикнул фельдшер. — Найдите себе места. Цзинь и остальные человек 50 босоногих рабочих в белых одеждах заспешили рассесться, суетясь, пихаясь локтями. Несколько человек споткнулись. Места нашли себе все, кроме Цзиня. Стоило ему добраться до кресла, как кто-то в последний миг туда плюхался. Что, если он не найдет кресло? Может, это проверка? Может, надо... — Эй, ты! Спокойно, спокойно. — Поосторожней с аппаратурой, — сказал медик. — Ну, просто сядь в ближайшее кресло. Переведя дух, Цзинь прошел в следующий ряд, полон, но в последнем ряду место нашлось. Пришла другая группа медработников в длинных белых халатах с планшетными компьютерами в руках. Подошедшая к Цзиню молоденькая женщина подсоединила мешки к клапану на его руке и прикрепила к телу круглые датчики. Выстучив что-то на своем экране, она перешла к следующему креслу. «Может, это только новая проверка?» — подумал он. Его вдруг потянуло в сон. Цзинь откинул голову на подголовник и... Проснулся Цзинь в том же кресле. Мешки отстегнули, но датчики были подключены по-прежнему. Голова кружилась, тело затекло, будто он подцепил грипп. Попытался поднять голову, ужасно тяжелое. Подошел белый халат, посветил фонариком ему в глаза, потом отцепил датчики и велел ему пойти и встать с остальными у двери. Когда Цзинь вставал, ноги едва не подкосились. Удержавшись за подлокотник, он выпрямился и заковылял к группе. Все выглядели сонливыми. Всего осталось человек 25, примерно половина вошедшей группы. А где остальные? Он что, опять проспал? И это наказание? Ему скажут, за что? Через пару минут к ним присоединился еще один мужчина. Он выглядел даже хуже, чем Цзинь и остальные. Санитары провели их по другому длинному коридору в громадное помещение, которого Цзинь еще ни разу не видел. Совершенно пустое, с очень гладкими стенами. У него сложилось впечатление, что это подвал или на вроде того. Прошло несколько минут. Цзинь боролся с позывом усесться на пол. Ему не сказали, что можно сесть. Так он и стоял, понурив свою тяжелую голову. Дверь открылась, и ввели двоих детей, не старше лет 7-8. Впустив их к группе, стражники с грохотом захлопнули за собой дверь. Дети одурманены не были, во всяком случае, так Цзиню показалось. Вполне себе бодренькие. Они быстро пробирались через толпу народа, смуглые, не китайцы. Они переходили от человека к человеку в надежде найти знакомое лицо. Цзинь подумал, что они вот-вот расплачутся. В дальнем конце помещения послышался механический ляск на вроде лебедки. Через пару секунд до Цзиня дошло, что что-то там спускают. Ох, какая же у него тяжелая голова! Он тужился поднять ее, едва сумел разглядеть машину. Что-то вроде массивной железной пешки с плоской макушкой, а может, колокол с гладкими прямыми боками. метра 4 в высоту и, должно быть, тяжеленный. 4 троса, на которых его опускали, были просто великанские. Наверное, с четверть метра в обхвате. Метрах в 6 над землей штуковина остановилась, и 2 троса пошли вниз по стене по полозьям, которых Цзинь прежде не заметил, остановились примерно наравне с громадиной и вроде как натянулись, заякорив ее с обеих сторон. Сверху махины спускался еще один трос, даже толще, чем те, что по бокам, но в отличие от остальных он был не металлический и даже не жесткий. Сплетенные в жгуты охапки проводов или компьютерных кабелей, будто этакая электронная пуповина. Дети остановились посреди толпы, все взрослые силились поднять головы. Глаза уже приспособились, и Цзинь с трудом различил значок, выгравированный на машине сбоку, на вроде фашистского символа этого, как там его, запамятовал. Как же хочется спать! Махина была темная, но Цзиню казалось, что он слышит негромкий пульсирующий звук, будто кто-то ритмично бьет по толстой двери. Дон, 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 а может, на манер звука снимающего аппарата. Может, это просто другой снимающий аппарат? Делает групповой снимок? Дон, 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 с каждой секундой становилось громче, и на макушке здоровенной пешки появился огонь. Наверное, в ее голове есть небольшие окошки. С каждой пульсацией звона вспыхивал желто-оранжевый огонь, придавая махине сходство с маяком. Цзинь был так зачарован звуком и световыми вспышками машины, что даже не заметил, как люди вокруг него валятся с ног. Что-то происходило. И с ним тоже. Ноги стали еще тяжелее. Он услышал звук вроде сгибающегося металла. Машина рвалась с удерживающих ее с обеих сторон тросов вверх. Что ни секунда, пол тянул к себе все сильнее. Цзинь огляделся, но детей не увидел. Почувствовал, как кто-то схватил его за плечо. Обернувшись, увидел незнакомца, опирающегося на него. Лицо у того покрывали глубокие морщины. Из носа хлестала кровь. Цзинь сообразил, что с его ладони облезает кожа, марая одежду Цзиня, и не только кожа. Кровь незнакомца тоже начала расползаться по рубашке Цзиня. Человек повалился на него, и они вдвоем рухнули на пол. Цзинь слышал, как «дон, дон, дон» махины сливается в один непрерывный набатный гул и сплошной свет, чувствуя, как хлынувшая носом кровь заливает лицо, а потом свет и звук внезапно оборвались. В аппаратной доктор Чанг и его команда стоя смотрели, как подопытные валятся грудой сморщенных, окровавленных тел. Чанг без сил рухнул в кресло. «Ладно, все, выключайте». Сняв очки, он швырнул их на стол, ущипнул себя за переносицу и спустил вздох. «Придется доложить об этом директору. Тот будет очень недоволен». Поднявшись, Чанг направился к двери. «И начинайте уборку. Не утруждайтесь вскрытием. Результаты все равно будут те же, что и в предыдущие 25 раз». Двое уборщиков, раскачав, швырнули тело в пластиковый контейнер на колесиках. Там уже лежит с десяток трупов. Сегодня, наверное, придется гонять к мусоросжигателю трижды. Может, дважды, если навалить их с горкой. Им доводилось убирать еще и не такое. Тут хотя бы трупы целехонькие. Вот если они в ошметках, тут надобна целая вечность. В костюмах химзащиты работенка нелегкая, но уж лучше это, чем альтернатива. Они подняли следующий труп, раскачали, затем кто-то в груди закопошился. Двое пацанов барахтались под телами, тужась выползти, перепачканные кровью с головы до ног. Один из уборщиков принялся оттаскивать трупы от них, а второй, обернувшись к камерам, замахал руками. «Эй, у нас тут двое живых!»